Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Во второй половине часа передача «Большая прогулка» лейтенанта Василенко. Начнем с другой темы. Старость Казановы. В свои дни знаменитый любовник и искатель приключений Джакомо Казанова окончил библиотекарем в старинном замке на территории сегодняшней Чехии. Со мной в студии мой коллега, директор русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый, с которым мы беседуем о знаменитом венецианце. Андрей Васильевич, в преддверии 300-летия со дня рождения Казановы вы удивили меня тем, что написали о нем большое эссе. Число книг о Казанове достаточно велико, все-таки не книжный шкаф, но значительное число полок. Что нового вы хотели внести в эту тему? Каков ваш персональный ракурс?
У меня, Иван Никитич, два пункта ответа на этот вопрос. Первый, я никакой не специалист по Казанове. Это новая публицистическая книжка, она посвящена личной жизни и романам в духовном и в душевном смысле, в физическом, разных знаменитых людей, которые жили в Чехии или связаны с историей Чехии. Там есть и Карл Чапик, и Марина Цветаева, и другие яркие персонажи чешской истории, и в том числе и Казанова, который, будучи итальянцем, почти 13 или 12 лет прожил на склоне своих лет на севере Чехии, и мне показалось правильным и интересным для массового, прежде всего, читателя включить его в этот список. Я пишу, как вы знаете, наверное, то, что сейчас называется литературой фактов, не претендуя на глубокие исторические исследования, поэтому это просто глава, которая помогает тем, кто интересуется историей Чехии и людям, которые интересуются в том числе и Казановой историей, биографией людей, вот узнать больше о том, как он провел последние полтора десятка лет своей жизни. Это первый пункт. А второй пункт в том, что меня давно интересовала как читателя просто фигура Казановой, и меня заинтересовало явное смещение в последние пару десятилетий фокуса внимания Казанове, и я это связываю в том числе с глобальными тенденциями, там вот глобальным правом повороте, о котором сейчас говорят, это смещение некоторое от представления о Казанове, поскольку это миф в первую очередь, как о гениальном и изобретательном любовнике, и он всегда через запятую с Дон Жуаном, в сторону краха его жизни, в сторону рассказа о старом Казанове, открыл эту историю в конце 80-х или в начале 90-х фильм «Возвращение Казановы» французский, «Le Retour de Casanova», где его играл Ален Делон, такой уже стареющий красавец. И я еще тогда, 30 лет назад, заметил этот фильм, мне показалось это как бы новым прочтением его истории. И вот сейчас я смотрю даже голливудские блокбастеры, которые главный источник информации для массовой публики о знаменитых людях, и они тоже смотрят на Казанову не столько сквозь призму его как великого любовника, а как человека, который на склоне лет вспоминает прожитую жизнь свою.
Интересно, что ведь именно здесь, в чешских землях, Казанова как раз своими любовными историями и не прославился. Здесь была такая ретроспекция, переосмысление, да, этой жизни. Не могли бы вы рассказать, а что он, собственно, делал именно здесь? Почему он попал сюда? И к кому? Кто был его домовладельцем?
Казанова в своих знаменитых воспоминаниях «История моей жизни» разделил свою жизнь на три периода. Первое – это его отъезд из Лондона после путешествий по Европе. В 1763 году он закончил, затем его окончательное изгнание, отъезд из Венеции 1783. Последнее, самое скучное, третье отделение, которое заставляло зрителей зевать и скучать, это жизнь в маленьком северо-богемском городке Духцев. Он и попал-то тогда случайно в Богемию, тогдашнюю северную австрийскую провинцию. Он ехал проездом, ища нового покровителя, поскольку его прежний покровитель, кардинал Фоссари, венский посланник у австрийского престола Ватиканского, папы Римского, соответственно, он умер, и ему не нужен был ни библиотекарь, ни личный секретарь. Казанова, как известно, был не только замечательным любовником, но и глобтроттером, то, что сейчас называется. Он ездил по европейским столицам, он бывал там в 50 городах европейских, что по тем временам было совершенно невероятным аппетитом. визитам таким, к путешествиям, но его интересовала прежде всего возможность заработать деньги и увлечь кого-то каким-то своим предприятием. Он успешно занимался выпуском государственных облигаций в Голландии, он увлек французский двор французского короля идеей лотереи государственной, за этим же он ездил в Россию и не убедил Екатерину II заняться тем же самым. То есть вот он колесил по миру, искал себе возможность заработка, играл в карты, писал музыку, писал книги, использовал все свои умения, которых было довольно много, он был таким человеком эпохи Ренессанса, хотя, может быть, и ни в одном из поприщ не был прямо-таки звездой первой величины, тем не менее, человек, конечно, был образованный и эрудированный со всех сторон. И вот приехал в скучную тогда, значит, Богемию, он познакомился с графом Карлом Йозефом Вальштейном, придворным при австрийском дворе, человеком довольно скромных интеллектуальных качеств, интересовавшимся больше всего лошадями и светскими балами. У него было большое поместье на севере Чехии, и он познакомился с Казановой как со светской диковинкой и пригласил его разбирать свою библиотеку. Это была большая библиотека, в ней почти 40 тысяч томов. После образования в Чехословакии из этого замка, где жил Казанова, из дворца ее вывезли и поместили в соседний город, Мнихов-Градок. Она там до сих пор в сохранности была. И надо сказать, что Казанова, 12 лет пробывший при дворе скромного этого Вальштейна, он много сделал для того, чтобы упорядочить эту библиотеку. Вот. Но для человека калибра Казанова и темперамента Казанова, конечно, провести вот в таком захолустье, в полузабытии, мучимым болезнями, в отсутствии светского общества 12 лет, это было наказанием за все ошибки его жизни, о чем, собственно говоря, он писал о своем пребывании в Богемии, как о круге ада, который Данте забыл изобразить. Поэтому, так сказать, он был там несчастлив. И вот этим несчастьем проникнут отчасти и знаменитый его мемуар. Это 3500 страниц. Он писал по 12 часов в день там за время своего вот этого пребывания. Компанию ему составляли слуги, дворецкие, с которыми он бесконечно ссорился и склочничал. Очень редкое общество, и это захолустье, далекое от каких-то дворов. И, в общем, это, конечно, жизнь была максимально способствующая литературному творчеству.
Он все же так нуждался, что не мог никуда больше уехать и найти себе более интересное место?
Ему обещали довольно приличную зарплату. Он хвастался тем, что он получает 1000 дукатов в месяц. Это было неправда, ему платили около 500 только. Но, вероятнее всего, возможности, потенциал Казанова был к тому моменту просто уже исчерпан. Он много колесил по европейским столицам. Нельзя сказать, что он был знаменитостью. И, конечно, так как сейчас его никто не знал, потому что знаменитым Казанову сделала не столько его жизнь, сколько мемуары об этой жизни, интерпретации Казановы и та глобальная слава, которую принесло им прежде всего голливудское и другое мировое кино в 20 веке. Конечно, тогда он не был таким знаменитым. Ну, при дворах его знали, значит, вот его пожалел уже, так сказать, почти был в 60 лет, он был старик по тем временам. Его пожалел этот молодой граф, которому все равно нужен был какой-то библиотекарь, вот он взял себе этого итальянца обученного. Он выезжал при дворы разные европейские, он бывал в Дрездене, где работал его брат художником, он бывал пару раз до этого, до своего приезда в Богемию, он бывал в Праге, которое ему очень не нравилось, поскольку там не было даже не то, что королевского, там не было и княжеского двора, то есть, в общем, довольно скучное время. Потом уже, когда Казанова жил на севере Богемии, Прага жила, там построили театр, там появилась итальянская труппа, он ездил туда на премьеру оперы Моцарта, он был знаком с Моцартом, и даже по тому, как он сам утверждал, помогал писать либретто к одной из его опер, там давал советы просвещенные. Вот. Но все равно он был бедный дворянин, Николай не двора, который жил в услужении у, ну, довольно, так сказать, среднестатистического такого дворянина.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Старость Казановы». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник в студии – писатель и эссеист Андрей Шарый. Есть ли какие-то исследования, которые обобщают, анализируют литературное, философское наследие Казановы? Словом, после фигуры, после образа любовника номер один в Европе, как его оценивает историческая наука? Какие заслуги остались за ним?
Есть целая отрасль литературоведения и история, она называется казановистика. Там десятки наименований, и довольно многие исследователи пишут по этому поводу. Из чешских исследователей самый крупный человек по имени Витислав Тихий, такой был серьезный историк, он написал большую книгу, я внимательно и с интересом прочитал ее, она называлась «Казанова в Чехии». Есть один крупный австрийский исследователь, самый крупный исследователь его 20 века. К сожалению, он был поклонником Гитлера, поэтому я даже не буду называть его имя, но его считают одним из крупнейших экспертов по разбору корреспонденции Казановы, поскольку социальных сетей же не было. Он писал огромное количество писем, и даже находясь в Духцеве, в Дуксе, он поддерживал отношения с своими бывшими и друзьями, и бывшими любовницами, и попечительствовал кому-то, насколько это можно было. Но, в общем, у меня есть такое ощущение, что, конечно, миф Казановы основан не на научном изучении его, а он основан на интерпретациях его жизни в массовой культуре. И здесь я назову именно двух видных мастеров слова и экрана, которые относились к Казанове резко отрицательно, и которые составили ему такую славу довольно противоречивую в 20 веке. Первый из них — это Стефан Цвейг, который написал знаменитое эссе «Три певца своей жизни». Там был Стендаль, Толстой и Казанова. Цвейг — человек сам такой немножко в футляре, человек, видимо, со скрываемыми эротическими комплексами, не нашел просто ни одного хорошего слова про Казанову. Он блестящий стилист, и читать его невероятно интересно, но это полное как бы уничтожение личности Казановы, хотя очень смешное. Там у него есть очень много элегантных и ярких мыслей, связанных с Казановым. Но вот это просто был человек, который всю жизнь сам страдал какими-то вот сексуальными комплексами, который долго очень ухаживал своей секретаршей, неудачно не женился, потом женился снова, покончил жизнь самоубийством. А на этот поступок Казанова, кстати, не был способен, хотя утверждает в мемуарах, что дважды собирался совершить самоубийство. И вот Цвейг, человек Австро-Венгерской империи, человек такой прям вот упорядоченный, порядочный во всех отношениях, он просто ненавидел все то, что связано с именем Казановы. То же самое можно сказать о знаменитом итальянском режиссере Федерико Феллини, который в 70-е годы снял фильм о Казанове, где не скрывается прям-таки отвращение к своему герою. Играл его тогда Дэвид Сазерленд. И фильм этот раскритиковали, и раскритиковали Феллини за то, что он с ненавистью относится к своему герою. То есть это редкий случай, когда человек берется снимать биографию человека, в котором он не находит ничего хорошего. Вот эти два ярких и крупных произведения, они составили Казанову такую отрицательную славу. Вот. Но это серьезные произведения литературы мирового кино. Я не говорю сейчас о каких-то, так сказать, дешевых голливудских комедиях или импровизациях на тему Казановы. А вот с точки зрения глубокого проникновения в образ, это интересные произведения, но, повторяю, в них Казанова предстает как человек, лишенный положительных качеств. Что же касается того, чем он вообще вошел в историю, я думаю, что это прежде всего человек, который описал вторую половину XVIII века, и его мемуары я на французском осилил 200 страниц, сложный этот слог XVIII века, а русское издание, то, что опубликовано, не все мемуары переведены, посмотрел довольно тщательно. Это такая эпитафия «Ancien Régime», это эпитафия Франции, прежде всего, и романским странам XVIII века. Это окончание блестящей эпохи, основанной на вот этом преобладании таких куртуазных дворов. Казанова умер, пережив кончину Венеции, Венецианской империи, которую захватил Наполеон, и у него были с этой стороной очень сложные отношения, хотя Венеция, конечно, главный его город. Он скончался накануне Великой Французской буржуазной революции, то есть эпоха заканчивалась, и он был тем человеком, который подвел ее итог. И с этой точки зрения, для понимания того, как тогда жили люди, как воспринималась история, Казанова, как человек, который объехал всю Европу, понимал и был при многих дворах, общался со многими императорами и их величествами, и, конечно, обладал удивительными способностями по совращению и очарованию прекрасного пола, это, в общем, уникальные воспоминания. Интересно, что они могли бы вообще-то нам не достаться, потому что он написал их, это все забылось, и его издали через 25 лет после смерти, в 1820-е годы, в Лейпциге на немецком языке. Первый первый перевод появился на французский обратный перевод с немецкого языка.
Я вспоминаю такую деталь, что владелец рукописи сам Брокгаус был.
Да, это правда, да. В издательстве Брокгауса и Ефрона, хочется нам сказать, но его еще тогда не было. Так что это во многом было случайно, как со многими великими произведениями мировой литературы. Я даже, кстати, сейчас сам себя поправлю. Наверное, великим произведением мировой литературы не назовешь. Это просто очень интересный исторический документ. И в фигуре Казановы, как в капле воды, отразилось еще многое из того, что, чем тогда жила Европа. И гендерные отношения сейчас очень популярны. Это очень интересный его взгляд на женщину, благородство по отношению к женщине, некоторый кодекс совращения, который он всячески там пропагандирует. И это личный кодекс, который, конечно, опережал даже эту куртуазную эпоху. Он был либертарианцем, как сейчас бы сказали, конечно, то есть человеком, который крайне критически смотрит на любые общественные условности и, прежде всего, ставит свободу личности. Поэтому для тех, кому нравится такая жизнь, тем фигура Казановы очень интересна.
Как это очень часто бывает, вся фигура Казановы продается вместе с мифом о нем. Тогда она становится интересна. Я тоже читал русский перевод, французский не открывал, но я читал русский перевод воспоминаний его, и действительно, это не то чтобы искрометная зажигательная книжка, она очень любопытна, познавательна для всех, кто интересуется таким лингвостроноведением, так сказать, да? Но вот хотел вас спросить о чем. Скажите, окончательно ли рухнула легенда о том, что мемуары Казановы написал Стендаль?
Думаю, что да. Мне кажется, что это уже опровергнуто, и такого спора, как авторство там Шолохова «Тихим доном», это не вызывает. Тем более, мне кажется, умерли протагонисты этого спора, уже никто не занимается им. Да, я, честно говоря, думаю, что Стендаль написал бы получше. Он был, конечно, писатель куда более крупный. Казанов был плодовитым автором. Он, кстати, написал либретто для нескольких опер, он написал очень большую историю Польши, как ни странно это звучит. Он написал пятитомный роман «Утопию. Путешествие к центру Земли». Кстати, впервые этот роман был издан в 1780-х годах в Праге. Но это было неудачное, очень скучное издание, и единодушно тогдашняя критика его осудила. Это рассказ о 20-дневном путешествии к центру Земли, где обнаруживается мир подземный и так далее и тому подобное. Но я не читал сам этот текст, но знаю только по критике, что это такая невероятно нравоучительная книга, очень большая. Казанова, кстати, ездил в Прагу, пытаясь там организовать подписку. Все ведь возвращается. Вот сейчас книги on-demand печатают. И тогда печатали on-demand, то есть надо было сначала найти человека, который захочет оплатить эту книгу, а потом купить, но желающих не нашлось. Так что он был плодовитым литератором, он написал две математические книги, он разбирался и в точных науках, и все это стало возможным только потому, что он жил на севере Богемии, потому что заняться им было нечем, потому что в предыдущее время он был занят организацией государственных лотерей и совращением тех 137 или 144 женщин, о которых он упоминает в истории его жизни.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Старость Казановы». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник в студии – писатель и эссеист Андрей Шарый. Могли бы вы сказать, что вот при всех этих искрометных талантах, при действительно, вы сами уже сказали, ощущение того, что Казанова был, не знаю, ренессансно одаренный разносторонней личностью, что все-таки он остался каким-то недовоплощенным? И если он в чем-то был воплощен, то в любви.
Я думаю, вы правы совершенно. Я думаю, что в этом и причина оживления интереса к Казанове в последние десятилетия, скажем так, когда уж, ну, в 21 веке, скажем так, потому что это проблема одиночества, то, чем страдают половина человечества. И Казанова – это фиаско его концепции жизни отчасти, можно и так рассматривать. Он человек, который всегда побеждал, всегда был сверху, всегда был в центре светских развитий, перед которым склонялись самые прекрасные, и не только прекрасные, самые ужасные дамы Европы того времени, и не только дамы. В конце жизни остался абсолютно один, презираемый людьми, которые рядом с ним жили, потому что надо понимать, что это провинция глухая. Там жило 900 крестьян, это преимущественно немецкоязычная община, а Казанов плохо говорил по-немецки, и он был вздорный старик. Вздорный высокий старик, носатый. И его не любили, над ним подшучивали, смеялись. А один из его главных врагов совершил нехороший поступок. Он из книги Казановы вырвал первую страницу, обмазал ее дерьмом и повесил в туалете. Значит, и Казанова столкнулся там. Он пожаловался графу, граф уволил этого негодяя дворецкого. То есть, ну, вот такими склоками он занимался. Причем Казанова отвечал им дворянским образом. То есть, он то ли пытался их вызвать на дуэль, то ли писал им, значит, этим людям, которые вот из крестьян совсем, писал им длинные письма. Поэтому жизнь его там была, конечно, не сахар по его меркам. И отчаяние и одиночество он нахлебался достаточно, особенно по сравнению с тем, как он представлял себе свою жизнь. Кстати, в истории его жизни этого-то почти нет, или вообще нет, там есть только как бы наведенное ощущение этого, потому что «Histoire de ma vie» заканчивается на 50-летие Казанова, он не успел ничего дальше написать. А уже и нечего было писать, потому что когда ему стало 59 исполнилось, он приехал в Дукс, жизнь его фактически остановилась. И вот человек, который находится на последней станции своей жизни, он вспоминает, каким быстрым был тот дилижанс, на котором он катил по всей Европе. И это, кстати, не преувеличение, потому что сам он пишет о том, как он въезжал в Петербург. У него не было денег вообще. На последние деньги он купил себе роскошную карету, в которую он приехал для того, чтобы познакомиться с кем-то, и ему удалось это сделать, чтобы этот дворянин ввел его в бывшее петербургское общество. А оттуда он уехал с крестьянской девочкой 13-летней, которую он купил у ее отца, назвал ее именем Заира, и, значит, потом в конце подарил ее итальянскому архитектору, который Ринальди, который приехал строить, Иван Никитич, любимый вам Петербург.
Когда критикуют фильм Феллини, о чем вы сказали, мне всегда хотелось возразить, что Феллини не понят. Мне кажется, он изобразил именно того Казанову, о котором вы только что рассказали. Казанову иронического, с одной стороны, всегда имевшего успех, и с другой стороны, навечно разочарованного или недоочарованного до конца человека. То есть вот эта вот скука, которая сопровождает жизнь Казанова, которому все доступно и все приелось, и все ему понятно, как невероятно умному и одаренному человеку, и его общество не понимает. Вот мне кажется, что общество зрителей или кинокритиков, смотревших фильм Феллини, вот точно так же его еще раз не поняли.
Мне кажется, фильм Феллини, в чем гениальность этого фильма, я пересмотрел его совсем недавно еще раз, вот когда работал над своим скромным очерком. Гениальность фильма Феллини и беда его, он не попал в свое время. Он вышел в середине 70-х, это было время больших последствий сексуальной революции, когда о раскрепощении нравов писали по-другому, это было время, ну, скажу так, просто мини-юбок, а он представляет нам блестящего любовника в качестве вот изломанного человека. Последняя сцена – это Казанова, у которого нет партнёрш в безумном танце, он соединяется с куклой. И вот это приговор, который выносит ему Феллини, он тогда, мне кажется, просто современной критикой не мог быть правильно прочтен, просто потому что эпоха была другая. Сейчас, поверьте мне, фильм это смотрится совсем по-другому, мы живем в другие времена совершенно, и там драма этого человека, который искал любовь, а нашел одиночество, она видна очень, очень ярко. Хотя
для этого нужен был эффект Умберто Эко, который клином встрял между 70-ми годами и нашим сегодняшним пониманием этого.
Ну вот я вам хочу сказать, что есть еще один фильм, где старого Казанова играет Питер О'Тул, это одна из последних его ролей, и там это традиционный для последних десятилетий прием. Старик, значит, умирающий, рассказывает юной девушке, служанке историю своей жизни. Вот старый Казанова рассказывает о том, какой он был, там прекрасный Марлен какой-то, как раз в замке Дукс, который снимали, конечно, не в Дуксе, само собой. Его играет Питер О'Тул, и там вот эта глыба актерского мастерства, она, собственно говоря, видна, потому что Феллини снял режиссерское кино. Там Сазерленд делал то, что ему скажут, он поменял лицо полностью, там побрился наголо, по-моему, даже какие-то были сильные штуки с гримом для того, чтобы он был похож. А Тул, конечно, играет вот самого себя, и там величие образа видно, и он вот эту драму Казановы там передал довольно успешно.
И на этом мы заканчиваем передачу «Старость Казановы». 2 апреля исполняется 300 лет со дня рождения знаменитого венецианца. Моим собеседником был писатель и эссеист Андрей Шары. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Большая прогулка лейтенанта Василенко». Так назвал свой рассказ мюнхенский историк Игорь Петров. Все последние годы Игорь Романович знакомит нас со своими нетривиальными архивными разысканиями. Микрофон автору.
В нашем распоряжении есть объяснительная записка одного из участников побега, написанная в конце декабря 43-го года в подмосковном Подольске, где советские чекисты проверяли обоих бежавших. И наше дальнейшее изложение мы разделим на две части. Сначала я прочитаю текст этой объяснительной, а потом попытаюсь ее прокомментировать. Итак, объяснение. Василенко Дмитрий Павлович, 1913 года рождения, украинец, родился в село Деревки, Котелевский район Полтавской области. Призван в РККА в 1935 году по призыву Опашнянским РВК. До 3 октября 1941 года служил в 125-м артполку 81-й дивизии 4-го корпуса 6-й армии. Попали в окружение в районе Лубны примерно 18 сентября 1941 года. Выходя с окружения группой в 7 человек по выходу в большие, на самом деле в великие, Сороченцы, были обстреляны с автомата. 3 октября 1941 года я был ранен в правую ногу, рядом со мной был младший командир Бабенко, который не ранен был. На место пришли два рядовых немца и позвали двух русских военнопленных, которые пришли и увели под руки меня на окраину Больших Сороченцев. 4 октября 1941 года отправили грузовой машиной раненых в Кременчуг, в лазарет рядового состава. Во время пленения не обнаружено, что я командир. В лагере города Кременчуг я находился до 2 ноября 1941 года, и во время поездки за водой утром 2 ноября 1941 года я сбежал с лагеря и прибыл в Опашнянский район, село Зайченцы, 7 ноября 1941 года. Допросов в лагерях и при пленении никаких не было. С момента прибытия я проживал Опашнянский район, село Зайченцы, до 30 мая 1942 года. Работал все время в колхозе на конюшне конюхом. 30 мая 1942 года в районе забрали и отправляли в лагеря военнопленных, бывших военнослужащих и мирных жителей района, с которыми забрали и меня. Меня знали местные власти, что я офицер, и меня отправили в лагерь военнопленных, город Кременчуг, 3 июня 1942 года. В Кременчуге нас собралось до 70 человек, и 22 июня 1942 года отправили в город Владимир-Волынск, в лагерь военнопленных русских офицеров. В лагере сделали регистрацию и выдали номер военнопленного – 14626. В конце июля 1942 года нас, группу в 1500 человек, отправили в Германию, город Хаммельбург, в лагерь военнопленных русских офицеров. В начале августа 1942 нас отправили на работу, примерно 90-100 километров от лагеря. Проработал до 11 августа 1942 года я с политруком Мельник Иван и Лещенко Григорий совершили побег. В скобках работали на земляных работах по постройке дороги. Двигаясь на восток, мы 18 августа сели на малой станции в товарный вагон с пустой тарой бочек, доехали до станции Нюрнберг, и нас обнаружили железнодорожники, заявили в комендатуру, и нас отправили туда. Мы сознались, что мы русские военнопленные солдаты, видно по одежде, нас через два дня отправили в город Хаммельбург, 4-й блок, где были русские беглецы. При допросе гестапо спрашивали, почему убежал, избивали резиной, я сказал, что плохо кормят и бьют. Полицаем был Мазур с Киевской области, который сказал, что он меня видел в офицерском блоке этого же лагеря, тогда узнали, что я офицер. За побег меня посадили в карцер на 10 суток. После отбытия оставили в этом же штрафном 4-м блоке. В ноябре месяца 1942 года я видел, когда в блок, где находился я, привели Меренкова Василия Павловича, находящегося сейчас здесь. С этого времени я с ним стал знаком. Питание и бытовые условия были очень тяжелые. Задуманное дело побега было в голове. Я с группой двух человек, Павленко Леонид и второго фамилию забыл, совершили побег в заранее продуманное и подготовленное место в проволоке. Это было 21 декабря 1942 года. Продвигаясь на восток, 24 декабря группа охотников-немцев нас обнаружила и при побеге меня ранило с дробовика в правую ногу. Меня забрали на повозку, остальных двоих наших отправили в село, по телефону сообщили в Хаммельбург и машиной привезли опять в этот же 4-й блок города Хаммельбург, лагерь военнопленных. Посадили в карцер, в это время в карцере сидел за побег Меренков Василий Павлович. Гестапо вызывали нас 4 раза, спрашивали, почему бежали, били при допросах, и по приказу коменданта лагеря нас 3 человек посадили в карцер на месяц, не отопляя его. После отбытия карцера я находился в этом же лагере, город Хаммельбург. В конце марта 43-го года всех русских офицеров перевели в город Нюрнберг, всех офицеров, находившихся в лагере Хаммельбург. В лагере города Нюрнберг я находился до 27 апреля 43-го года вместе с военнопленными, в том числе и Меренков Василий Павлович. 27 апреля 43-го года нас отправили на завод в город Нюрнберг и помещались в другом лагере военнопленных. В скобках нас было до 300 человек, русских офицеров. 3 мая 43-го года я, Меренков Василий Павлович, лейтенант, Махур Петр Сидорович, подполковник, Бандура Яков, а 5-го не помню фамилию, во время выхода из ворот и поворота на дорогу мы побежали в лес, находившийся у дороги. Это было примерно в 4 часа 20 минут утром. Шли по Германии только ночью. При добыче пищи 4 мая ночью мы одного из товарищей утеряли. Нас стало 4. Пройдя несколько дней, примерно до 9 мая, мы решили, что нужно искать какой-либо транспорт. Решили, что можно ехать на велосипедах, так как их достать там легко. Достали 2 велосипеда. Мы ехали, чередуясь по 2 человека. Примерно 11 мая мы с Меренковым проехали вперед, и при выходе из малого села их ожидали с 12 до 3 11 мая 43-го года, но их не было, и мы решили, что нам сойтись трудно и невозможно. Мы с Меренковым поехали вдвоях, так в тексте, на восток. Примерно 16-17 мая 43-го года мы подъехали к немецко-чехской границе и бросили велосипеды. Мы осмотрели место, так как ночь была темная, то мы удачно перешли немецко-чехскую границу. Иногда он пишет чешскую, иногда чехскую. Я сохраняю особенности правописания. Двигаясь дальше по Чехии, мы ехали по дороге Эгер-Табор, севернее Пильзена, южнее Праги, 70-80 километров. До 28 мая, то есть до района Праги, Чехия, мы ехали только ночью, а днем отдыхали, прячась в лесу или рожи. И 28 мая 43-го года, находясь днем в лесу южнее Праги 70-80 километров, мы заметили чешских крестьян, работавших в лесу и поляне. Они пололи картофель. Мы обратились к одному из них, у которого попросили обменять нашу одежду военнопленных на чешскую гражданскую, который нас удовлетворил и принес нам ее в лес. С этого время мы ехали днем на Табор, объехали севернее, Еглава, Чехия, объехали южнее, и севернее Брно, Чехия, объехали 25-30 километров севернее. Таким образом, мы доехали до границы чешско-словацкой. Подойдя к границе в районе местечка Карловицы, Чехия, граница в Карпатах, то есть гористая, лесная, мы преодолели ее во время дождя 6 или 7 июня 43-го года. Шли по Словакии пешие. Шли возле мест Буча, на самом деле Быча, Словакия, Жилина, Словакия, и дойдя в район местечка Турчанский Свети Мартин, в одном селе, не помню название, мы поужинали у одного словака, и он нас в сарае уложил спать. Утром рано, 11 июня 43-го года, нас в этом сарае забрала словацкая жандармерия, их было 3 человека. Направили нас в город Турчанский Свети Мартин, Словакия, посадили в камеру задержанных, и 17 июня 43-го года нас вызвали на допрос к прокурору. Или я не знаю, кто он, но говорил нам старик мой, что кормил нас, что это прокурор. При допросе он спросил фамилию, имя, отчество, место рождения и как и в каком месте мы бежали. Мы говорили, что нас везли в Германию, и мы бежали, не знаем в каком месте. Он написал и сказал, мол, мы словаки для русских плохого не хотим, но нужно об этом сообщить высшим органам. Мы знали, что если сообщать выше, то нас заберут в Германию и решили совершить побег. Место, где мы были, это не тюрьма, а камера для задержанных. И там находились мы и словачки, 2 девочки. Каменные камеры, железные двери и замки. 19 июня 43-го года к нам в камеру зашли 2 жандарма. Мы думали, что нас уведут. Им открыли камеру и вместе со стариком вошли в камеру, спросили, сколько лет, кто выиграет войну, то есть кто победит. Хорошо ли жилось в Советском Союзе, поговорили 10 минут. В это время нам принесли кушать. Они вышли и ушли в комнату, где жил сторож. Дверь камеры закрыли, но не замкнули. Это мы заметили, и не разливая супа, мы убежали. Пошли на Рожемберок, на самом деле Ружемберок, городок Попрат, Левоче, Прешев, Гералтовцы, Словакия. Все города обходили в любую сторону. пришли к границе Словацко-Польской в районе Калина в Словакии. И в этом районе ночью 4 июля 43 года перешли границу и пошли на местечко Лиска, на самом деле Леска, Польша. Дошли до района Драгобыч, мы на малой станции сели на товарный поезд и доехали до района Львов. Это числа 10 июля 43 года. Шли по направлению Тарнополь, Западная Украина, галушники, на самом деле галушинцы, в районе села Маслово, в 3 километрах южнее Волочиск, перешли старую границу река Сбруч 15 июля 43 года. Шли на Проскуров, севернее Винницы, на Смелу. Проходя Смелу, в 50 километрах южнее в Кировоградской области, и не помню, в каком районе это было в конце июля 43 года, нас ловили полицаи и староста, и мы разошлись в разные стороны и пошли самостоятельно. Я шел до Днепра и переправился севернее Чигирина на 30 километров, пошел по Полтавской области и пришел в Опошнянский район Полтавской области 7 августа 43 года. Проживал на Горище, то есть на чердаке, до 16 августа 43 года, затем пошел переходить фронт. Фронт был на расстоянии 12 километров. Я с рядовым Крапива Григорий перешли фронт. Я обратился в отдел контрразведки, и меня допросили, узнали обо мне по месту рождения, и 19 августа направили меня в Большую Писаревку СПП 27-й армии. Там я находился до 25 октября 43 года. Затем переехали в Переслав-Хмельницкий, находились до 20 ноября 43 года, и прибыли в лагерь город Подольск 9 декабря 43 года. Подпись. Вот такая история, рассказанная лейтенантом Василенко. 3,5 месяца в пути, около 2500 километров, большей частью пешком, немного на велосипеде и совсем небольшой отрезок в попутном товарном вагоне. Если эта история правдива, то это, пожалуй, самый крутой побег такого рода. Его вполне можно ставить вровень с упомянутыми в начале нашей передачи рассказами о побегах из ГУЛАГа, авторы которых тоже настаивали на том, что они или их герои проходили тысячи километров. Но только те истории, как мы сейчас знаем, оказались вымыслом, литературой. А в этом простоватом, даже суховатом рассказе лейтенанта Василенко следов никакой литературности нет. Что ж, давайте попробуем, насколько это в наших силах, верифицировать рассказ лейтенанта Василенко.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Большая прогулка лейтенанта Василенко». Рассказывает историк Игорь Петров.
Итак, как мы уже знаем, он родился в 13-м году в Полтавской области. Выходец из бедной крестьянской семьи. Отец его, Павло Василенко, вступил при советской власти в партию и в 34-м году переехал из села Деревки в село Зайченцы, где возглавил местный колхоз. Умер Василенко-старший незадолго до войны в 40-м году. Василенко-младший до 30-го года жил и работал в хозяйстве отца, затем с 30-го по 32-й учился в школе при Чугуевском лесотехникуме и с мая 32-го по май 35-го работал в Опошнянском райлесхозе лесотехником. Осенью 35-го был призван в армию, закончил полковую школу, стал командиром взвода, остался на сверхсрочную службу. В 38-м был командирован в Киев на курсы лейтенантов, закончил их, вернулся в свою дивизию и в 39-м по стопам отца тоже вступил в партию. Его дивизия, 81-я стрелковая, позже моторизованная, после присоединения Западной Украины стационировалась во Львове. Там же она встретила войну, отступала, теряла личный состав и в итоге была отправлена на переформирование в Бровары, а затем в Лубны. И там, как мы уже знаем из рассказа Василенко, процитированного, она в конце сентября оказалась в окружении. При попытке выйти из окружения Василенко, если следовать его рассказу, был ранен, попал в плен, оттуда бежал и 7 ноября вернулся в родное село Зайченцы. Однако в фильтрационном деле Василенко есть другой документ, который этот рассказ ставит под сомнение. А именно эта справка из Зайченского райисполкома от мая 45 года, то есть через полтора года после того, как Василенко написал свою объяснительную записку. В ней подтверждается возвращение Василенко в родное село осенью 41-го, но сказано, что это произошло за 5-7 дней до оккупации села. Село Опошня, Зайченцы, расположенное всего в нескольких километрах от этого села, было оккупировано 6 октября 41 года. То есть, если верить этой справке, Василенко вернулся домой не в начале ноября, а в начале октября. Также непонятно, как он так просто переходил линию фронта. Возможно, объяснение таково: история с ранением и пленом выдумана, чтобы показать чекистам, что в плену он оказался в силу непреодолимых обстоятельств, а затем при первой же возможности бежал. На самом же деле, воспользовавшись неразберихой и развалом фронта во время наступления немцев, лейтенант Василенко, возможно, просто избавился от военной формы и партбилета и направился в свое родное село, благо фронт проходил уже не так далеко от него. Ну а через несколько дней села достигли и передовые части вермахта. Любопытно, что в фильтрационном деле хранится еще одна автобиография Василенко, написанная им уже в 1952 году, и в ней он решительно меняет свои показания именно в этой части. Там он утверждает, что он попал в плен в мае месяце 1942 года в районе Барвенково. Там был в окружении и пленен. Преследование в город Полтаву я с колонны сбежал и направился в село Зайчинцы. Оттуда был арестован полицией и направлен в лагерь город Кременчук. Дальше уже по известному нам сценарию. Похоже, не нравилась ему эта вся история с пленением в 1941 году, он ее зачем-то переиначивает. Но и новая версия противоречит справке из сельсовета, которая имеется в нашем распоряжении. Согласно ей, с осени 41 года, конкретно с октября 41 года по май 42, Василенко проживал в Зайчинцах, работал конюхом, затем действительно был арестован немцами и отправлен в Германию. Далее, как и описано в объяснительной, транзитом через Кременчук, Владимир Волынский и Ченстахов, Василенко в начале августа 42 года прибывает в лагерь Хабельбург, где его регистрируют, там он получает новый номер военнопленного 10111. Есть его карточка военнопленного, это не вызывает сомнений. В качестве домашнего адреса указано уже почти родное нам село Зайчинцы, ближайший родственник, проживающая там супруга Варвара Василенко. Далее, судя по объяснительной, недели позже он в первый раз бежал, и он называет двух компаньонов по побегу: Лещенко Григорий, Мельник Иван. Действительно, такие военнопленные тоже зарегистрированы в Хабельбурге, это подтверждается, причем они прибыли в лагерь одновременно с Василенко, у них даже номера находятся рядом. У младшего лейтенанта Лещенко номер 10110, то есть за единичку до Василенко, у политрука Мельника, который предусмотрительно в плену записался не политруком, а техником интенданта второго ранга, по вполне понятным причинам, нет смысла их объяснять еще раз, у него номер 10150, то есть тоже недалеко. Более того, в сохранившейся карточке военнопленного Ивана Мельника мы находим сведения об этом побеге, однако он состоялся не 11 августа, как написал Василенко, а месяцем позже, 11 сентября. Согласно карточке, Мельник прибыл в лагерь в конце июля, 7 сентября был направлен в рабочую команду номер 10054 город Нордлинген, это около 100 километров к юго-западу от Нюрнберга, 11 сентября он бежал, затем был пойман и 20 сентября возвращен в лагерь. То есть с точностью до даты, которая немножко плавает, тут рассказ Василенко подтверждается. Однако далее пути Василенко, Мельника и Лещенко расходятся. Все трое продолжали попытки побегов. Мельник снова бежал повторно в середине ноября, снова был пойман, передан в гестапо, и дальше его следы теряются, возможно, он был казнен. Лещенко снова бежал в конце декабря, и дальнейших сведений о нем нет, но, скорее всего, и этот побег был неудачным, следов его послевоенных обнаружить не удалось. Вернемся снова к нашему лейтенанту Василенко. По его рассказу, второй раз он бежал из лагеря 21 декабря 1942 года и снова был пойман. Рассказ об этом побеге мы верифицировать не можем, однако заметим такую интересную вещь. У Василенко есть еще одна лагерная карточка, датированная 25 ноября 1942. Это точно тоже его карточка, в качестве ближайшего родственника указана все та же супруга Варвара, но теперь у него другой лагерный номер, 16123. И теперь он рассказывает, что был пленен вовсе не в родных Зайчинцах, а 28 мая 1942 года под Харьковом. Такое ощущение, что он каким-то образом выдал себя за свежего нового военнопленного, и его зарегистрировали в лагере еще раз. Возможно, именно это помогло ему избежать отправки в концлагерь при повторном побеге, если он действительно был. Тогда считалось, что это был только первый побег. Наконец, третий побег. В начале мая 43-го года бежало 5 человек, фамилии троих бежавших с ним Василенко называет. Это, во-первых, лейтенант Василий Меренков, в паре с которым он проделал большую часть пути. Затем в конце июля, преследуемые полицаями, они разошлись уже на украинской земле и снова встретились в лагере в Подольске в декабре. Меренков действительно был в Хамельбурге почти с самого начала войны. Номер военнопленного 3878. В этом диапазоне номера получали офицеры, прибывшие в Хамельбург в начале августа 1941 года. Вторым Василенко называет подполковника Петра Махура. На самом деле Махура его фамилия. Любопытно, что волей случая мы уже коротко рассказывали о нем в передаче о Максе Файнштейне. К сожалению, его карточек военнопленного или концлагерных карточек в нашем распоряжении нет, но есть мемуарный материал. Подполковник Махура совершенно точно был участником сопротивления в лагерях Аушвиц и затем в лагере Бухенвальд. Сохранились воспоминания об этом, в том числе его собственные. Насколько можно судить, в Аушвиц Махура попал раненым в середине 43-го года, что по времени вполне согласуется с рассказом Василенко. Вероятно, при поимке он был ранен и затем отправлен в концлагерь. Но самая интересная находка ожидала меня в карточке четвертого бежавшего, лейтенанта Якова Бандуры, лагерный номер 15944. В плен он попал в конце сентября 1942 года и, насколько можно судить, был завербован в так называемый «Восточный полк» в Бобруйске, на основе которого формировались восточные батальоны из советских военнопленных, воевавшие на немецкой стороне, которые задействовались в антипартизанских операциях. Ну, редкие белые мигранты тоже там были на офицерских должностях чаще всего. И также можно объяснить действия лейтенанта Бандуры, если не ограничиваться черной или белой версией. Сначала он записался в восточный батальон, то есть стал коллаборационистом. Но затем, по каким-то причинам он был из него изгнан, был отправлен в лагерь военнопленных, откуда неоднократно пытался бежать.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Большая прогулка лейтенанта Василенко», рассказывает историк Игорь Петров.
Итак, согласно карточке Бандуры, он 27 апреля, тут полное пересечение с рассказом Василенко, был направлен в составе рабочей команды 10054 в Нюрнберг на завод МАН, завод грузовиков. Оттуда он 4 мая, и опять практически полное совпадение с показаниями Василенко, бежал. Пойман был в начале июня 43-го года, то есть месяц спустя, и водворен в Шталаг 318, Ламсдорф, это Силезия, сегодня юго-запад Польши. То есть, очевидно, Бандура шел по несколько иному маршруту, если путь Василенко и Меренкова лежал сравнительно строго на восток, Чехия, Словакия и так далее, то Бандура сильно отклонился к северу и двигался в направлении Силезии, а не Словакии. После того, как его поймали, 22 июня Бандуру вернули в Нюрнберг. Он отсидел 12 суток в карцере. Это был его первый побег. Выйдя из него, 21 июля получил направление в очередную рабочую команду. 11 августа снова попытался бежать уже из нее. И при попытке побега был расстрелян. Вот вам и бывший коллаборационист. Что ж, получается, побег Василенко и Меренкова подтверждается независимым источником. Это важно. Но дальше немного сложнее. По всей видимости, когда они попали в Подольск в конце декабря 43-го, они не успели согласовать друг с другом свои показания, и в каких-то деталях их рассказ отличался. Поэтому вскоре, после написания объяснительной записки, с которой мы уже знакомы, Василенко был вызван на допрос сотрудником СМЕРШа, старшим лейтенантом Сомовым. Цитирую, сохраняя лексические особенности. Вопрос. Дайте правдивые показания, когда, где и каким путем вы познакомились с Петером и Иосифом и кто они такие. Ответ. Ранее в своих показаниях я говорил неправду, а именно по чешской территории до реки Витава, так он говорит, пишет все время Витава, мы были не в чехской форме, а в форме военнопленных, и никакой старик нам ее не приносил. Но когда у реки Витава мы встретили молодого парня, то он нас лично сам привел в лес в одну землянку, где находились два человека. Как впоследствии в беседе я выяснил, что здесь находилась чешская партийная организация, которая нелегально выпускала газету «Руде право». Редактором этой газеты был Петер, а пропагандистом – Иосиф. В дальнейшей нашей беседе оба они предлагали нам оставаться работать у них, но мы на это согласия не дали. После чего они нам дали чешскую одежду, 300 крон денег, карточки на получение хлеба, масла, сала, и через реку Витава мы были перевезены на лодке Иосифом. Кроме того, мной было скрыто также и то, что в момент, когда мы прибыли в чешскую подпольную организацию, где находилась редакция газеты «Руда право», я редактору Петеру предъявил свое удостоверение личности командного состава Красной Армии. Конец цитаты. Ой-ой-ой, я должен честно признать, версия со стариком в лесу мне нравилась гораздо больше. О подпольном издании газеты «Руда право» знаем мы немного. Доступные источники утверждают, что после разгрома нацистами прежней редакции, еще с Юлиусом Фучиком, с июля 1942 года был налажен новый выпуск газеты в городах Бероун и Сбирок. Редактирование было поручено товарищам Аксамиту и Брунслику. Аксамита звали Карел, Брунслика звали Станислав, хотя, конечно, теоретически они могли назваться как угодно, в том числе Петром и Иосифом. Оба погибли в 44-м году, и эта информация заводит нас в тупик. Отдельно смущает удостоверение личности командного состава, которое Василенко якобы удалось сохранить. С его слов, ему все время удавалось прятать его в сапоге, что с учетом его многочисленных побегов, арестов и неизбежно сопутствующих обысков вызывает, конечно, сильные сомнения. Итак, к сожалению, становится ясно, мы имеем дело с ненадежным рассказчиком. И хотя часть его рассказа, как минимум дата побега, подтверждаются независимыми источниками, остается вопрос, насколько мы можем положиться на его изложение в главном. Надо сказать, что окончательно запутывает ситуацию то, что в уже известной справке нам из сельсовета «Зайченцы» говорится, что Василенко вернулся домой не в августе 43-го, а вовсе в декабре 42-го года. Но это практически невероятно и похоже на ошибку документа, потому что совершенно точно 25 ноября, согласно карточке, он был в лагере Хаммельбург, и даже если бы он бежал после этого, то он бы не смог так быстро добраться до дома. Конечно, следует рассмотреть еще одну возможность. Василенко и Меренков вовсе не сами добежали до Полтавской области. Их привез туда Абвер с целью засылки в советский тыл. Возможно это? Надо сказать, Абвер был организацией прагматической. Летом 43-го года, во-первых, у него хватало агентов из собственных прифронтовых школ для выполнения такой задачи. Зачем вести людей за 2000 километров? Зачем придумывать им романтическую историю с побегом? Зачем пристегивать их историю к реальному побегу реального Ивана Бандуры? Тот побег состоялся вне всяких сомнений. Всему этому совершенно отсутствует прагматическое целеполагание. К тому же у Абвера не должно было быть сомнений, что возвращенцы попадут к советским чекистам. И, возможно, на всем вся эта история закончится. Стоит ли овчинка выделки? Приведем пример уже упоминавшегося нами подполковника Петра Махуры. Он, в конце концов, умудрился бежать из концлагеря, но это было уже в 45-м году. Он перешел линию фронта, только на запад, а не на восток. Он попал к союзникам, те его передали советской стороне. И, несмотря на это, очевидный героизм и на участие в подпольных организациях в Аушвице и Бухенвальде, подполковник Махура получил на родине 10 лет ИТЛ. Если бы с помощью Василенко и Меренкова немецкая разведка хотела бы передать на советскую сторону какую-то дезинформацию, это могло бы теоретически, конечно, стать поводом для разыгрывания комбинации. Но и здесь тот же вопрос. К чему такие сложности? Какой такой информацией может владеть простой военнопленный? Тем более нам доступен допрос Василенко. В его допросе нет ничего, хоть как-то такую дезинформацию напоминающего. Ну и, наконец, надо отметить, что, несмотря на некоторую фантастичность сюжетов с подпольной типографией «Руды права», найденной в землянке на берегу реки, и офицерским удостоверением в сапоге, СМЕРШ, не мы, поверил Василенко и Меренкову и отправил их с сохранением звания в действующую армию. Лейтенант Василий Меренков, командир пулеметного взвода 197-й стрелковой дивизии, умер от ран, полученных в бою за венгерский город Надигмант 22 марта 1945 года. Старший лейтенант Дмитрий Василенко был до конца войны многократно награжден, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны второй степени, затем орден Отечественной войны первой степени, медаль за взятие Будапешта и так далее. После войны Василенко, как ни в чем не бывало, вернулся в свое село Зайченцы и устроился там работать в лесничество. Если судить по его фильтрационному делу, в 1952 году чекистов снова заинтересовала его история, и он им заново ее рассказал с небольшими отклонениями. Ну, мы уже знаем, например, дата и место пленения он назвал по-другому, но, например, о подпольной типографии «Руды права» он рассказал примерно то же самое, что и раньше. Имело ли это какие-то последствия для него, из фильтрационного дела, к сожалению, не ясно, но мы совершенно точно можем сказать, что Дмитрий Павлович Василенко дожил до 1985 года, как минимум, потому что в этом году он был награжден юбилейным орденом к 40-летию Победы. Понятно, что сейчас снова военное время, и сейчас не до исторических изысканий, но если вдруг кто-то из наших украинских слушателей знает потомков Дмитрия Павловича Василенко из села Зайченцы, или, может быть, владеет какой-то другой информацией, которая может помочь в верификации, напишите, пожалуйста, нам на Радио Свобода, и, возможно, нам удастся вместе выяснить, что же представляла собой на самом деле большая прогулка лейтенанта Василенко. Действительно ли это пеший переход в 2500 километров? И тогда это одна из самых удивительных историй побега Второй мировой войны, и она не должна оставаться неизвестной. Или пока это, к сожалению, рассказ с открытой концовкой.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». О большой прогулке лейтенанта Василенко рассказывал мюнхенский историк Игорь Петров. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.